Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 3 октября 2022 года, и прежде чем перейти к теме, вот хочу вас в октябре месяце поздравить с новым фоном, который я теперь получил на своем экране. У нас были сомнения по его поводу. Интересно, это неинтересно. Мне лично нравится, но как вам, вам тоже судить. Ну вот. Если у вас есть желание, выскажитесь по этому поводу. Я не против. Мне кажется, это, как вот Вадим сказал в предварительном просмотре, прикольно. Вот мне почему-то тоже кажется, что это прикольно. Ну, а дальше уже, так сказать, все зависит.
Нет, вы проголосуете на самом деле, потому что буквально 3-го дня на Медне состоялся разговор с моим приятелем о том, что он назвал меня лудитом за то, что я смею сомневаться в каких-то новых приложениях. То есть, ну, придумываются новые системы, обновляется Windows, обновляется Skype, который, как известно, приводит, ну, как минимум, к сомнительным результатам, со слежкой, с неудобным дизайном, что человек вынужден постоянно нервничать, находиться в стрессе, что происходят какие-то изменения. Вот Windows там от 95-го, да даже от 3.2 до Windows 7-ки, это шел явный прогресс. Можно было там в каких-то моментах сказать, что что-то было не так, но в целом все проходило достаточно хорошо и каждый раз все удобнее и удобнее для пользователя. Как в качестве дизайна, так и в качестве чего-то нового. А сейчас с Windows 8, 10 и тем более 11 и то, что происходит со Skype, какая-то полная хрень. Поэтому новое – это хорошо, но новое должно быть качественное.
Вадим, давай я на этом закончим наше экспозе, понимаешь, потому что все-таки у нас есть серьезная тема, и мы ее должны обсуждать. И за этим введением на постороннюю тематику, вызванную этой новизной, я перехожу к сюжету, который мы сегодня хотим развить. Это «Красный лиман» и пост Кадырова. Ну, то, что произошло с «Красным лиманом», вы знаете, вы сами нас спрашивали об этом в своих вопросах на протяжении последних нескольких недель. Сдадут лиман, не сдадут лиман. Значит, его в итоге сдали. Так что это уже все знают. Там водрузили украинский флаг. Песня «Победа, раздавайся» с украинской стороны. В общем, короче говоря, там все хорошо, и мы об этом знаем. С другой стороны, это, видимо, было приурочено, ну, пример, да, взятия этого «Красного лимана», который на самом деле является небольшим городком, где-то на 20 тысяч жителей, ну, номинально, я не знаю, сколько там уже реально осталось, в Донецкой области. И с точки зрения стратегии он может являться каким-то ключевым пунктом для того, чтобы развить наступление дальше в Донецкую или Луганскую область, потому что он примерно находится в пограничной области, так сказать, близко от Луганской области. Вот. Но что особенно примечательно, что после вот этой вот сдачи «Красного лимана», точнее говоря, отвода войск, что значит сдача, там боев не было, не Сталинград, да, так сказать, оттуда просто ушли, опасаясь, так сказать, некого окружения, которое могло произойти и вполне возможно должно было произойти. Вот, в этом случае появился буквально на следующий день, то есть это произошло 1 октября, видимо, это было приурочено к 30 сентября, когда было торжественное собрание в Кремле с объявлением о вступлении в Россию новых субъектов Российской Федерации, то есть конкретно 4 регионов Украины, Луганской, Донецкой республик, соответственно, Херсонской и Запорожской области. Но 30-го не получилось, а может быть держались специально до 30-го, чтобы, как говорится, не омрачать праздник, его сдали 1-го. Ну и буквально 1-го числа появился пост Кадырова в Телеграме, в котором он описывал, ну, примерно на страницу текста, свое ощущение от сдачи «Красного лимана», ощущение мерзкое, естественно, как и у всех, кто, в общем, болеет за Россию, и в котором он назвал, так сказать, виновного, по его мнению, главнокомандующего, это командующего вот этой группировкой войск, генерала, я там не помню его фамилию, кажется, Лапина, но не в ней суть. И, в общем, этот пост вызвал не меньше, как говорится, пересудов, чем только что прошедшее выступление Путина на вот этом торжественном собрании в Кремле и последующее на Красной площади. В первую очередь потому, что это затрагивает саму суть и проблему, да, операции. Это то, о чем мы, я, во всяком случае, говорил с самого начала, то есть 24 февраля, когда мы еще только начинали обсуждать вот этот вот первый этап операции, я уже тогда сказал, что у меня как бы нет сомнений в целях и необходимости этой операции, но у меня есть сомнения в том, что есть генералы, которые способны ее выполнить. И тогда же, и еще сейчас, и недавно напоминал все время, вспоминал все время о замечательной книге моего друга Юрия Мухина, в которой, которая вышла лет 10 назад, посвящена была Отечественной войне, которая носила очень такое характерное и емкое название «Если бы не генералы». Вот у меня такое было ощущение, что с этой проблемой мы столкнулись и сейчас, а вот пост этого Кадырова, который как бы всплыл наружу, он как бы еще раз подтвердил эту проблему, независимо от того, прав в этом Кадыров или не прав. Я в этом посте как бы не совсем с ним согласен. В частности, он говорит, например, о том, что вот Лапин, если это Лапин, да, если я правильно понимаю, помню его фамилию, что он перенес свою ставку сначала, так сказать, в куда-то в северо там чего-то, но вот потом еще вообще в Луганск за 150 километров от фронта, мол, он где-то там отсиживался, пока шли военные действия. Ну, вообще, командующий группой армии там, или фронтом, он не должен быть в передовом окопе, это понятно. Более того, после того, как где-то под Купянском, да, или под каким-то другим местом, вот во время этого отступления из Харькова, произошло, как украинская сторона утверждает, уничтожение там штаба фронта, сначала в одном месте, потом в другом месте, с непонятными жертвами и выводами, значит, вполне логично размещать его там, где до него не могут достать те системы вооружения, которые были актуальны, скажем, в годы Второй мировой войны. Все дело в связи. Обеспечивается ли эта связь или нет, обеспечивается ли нет оперативное командование и действия военачальника по этим оперативным командам. В конечном счете, все это познается по результату. То есть этот результат есть, а если да, то какой? И вот результат в данном случае негативный, и Кадыров в этом совершенно прав. Так же, как он и прав в том, что надо назначать тех военачальников, которые реально имеют возможность руководить войсками в этой конкретной обстановке. И я поэтому просто еще раз напомню, чтобы заключить вот эту вот часть своей темы, что каждая война, вот безусловно каждая, да, она выводила на передний край новых военачальников, а старые, которые в прежние, так сказать, годы, они получили там маршальские звезды и вообще заслужили себя, там, допустим, в Первой мировой войне, они во Второй уже оказывались непригодными. Это была судьба, например, маршала Петена. Ну, вот как бы во Второй войне, можно сказать, что его поздно назначили, но, в общем, он не пригодился, да, так сказать, как военачальник. Хотя он был один из авторов там французского, ну, если не победы, то упорного сопротивления в 18 году. То же самое можно сказать с немецкой стороны про фельдмаршала фон Бока, который возглавлял, собственно, поход на Москву. Вот до Москвы, для захвата Москвы в 1941 году войска двигались под командованием фон Бока. В результате, по результатам этого похода, Гитлер его отстранил, потом назначил командующим группой армии Юг, которая вот как раз двигалась на Кавказ и на Сталинград, но уже в итоге в июле его с 1942 года сместил. И с той поры до самого конца войны он пробивал в отставку. Вот, например, второй пример. Ну, я из советских примеров для полноты картины скажу, что довоенные маршалы, их было немного, ну, за исключением там расстрелянного Тухачевского и еще там кого-то, остались, в общем, трое маршалов. Но Тимошенко, Буденный и Ворошилов. Ни один из них ведущей роли или какой-то заметной роли в Отечественной войне не сыграли. Они были в начале на командах пока, но были все оттуда сняты и замещены, так сказать, новым ребятам. Все это нормальный процесс. Это не является чем-то неестественным. Но Кадыров совершенно справедливо определяет это тем, что это задача Верховного Главнокомандования. Вот оно должно, собственно, это следить, и оно должно обеспечить тех людей, которые способны руководить военными операциями. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, во-первых, когда и Кадыров, и Стрелков, и Пугачев, и Панасенков, то есть те люди, которые явно не находятся в каком-то союзе, которые явно относятся друг к другу, мягко говоря, не очень хорошо, когда все, ну, и не только они на самом деле, когда все признают то, что огромная проблема это в качестве управления, отсутствие какой-то самокритики, отсутствие восприятия критики, наказание критикующих, не наказание тех, кто проштрафился. Кто из... Вот наказать каких-то людей, которые, опять-таки, бросают стаканчик, критикуют, там, провокацию какую-то устроить и людей посадить в тюрьму за эту же устроенную провокацию. Это все спокойно вы можете сделать. А как снять каких-то людей, которые явно находятся не на своем месте, и кроме как, ну, получать должности, получать зарплату, это в лучшем случае, ничего не умеют, и проявлять какую-то даже не сильную лояльность, а просто не бузить. Армия уничтожалась на протяжении очень долгого времени у нас. И больший удар, на самом деле, нанес не Ельцин с его 90-ми, а даже больший удар был нанесен Ивановым. И как-то ни странно, Сердюков с его вот этой такой подачей, вроде как назначенным уничтожителем армии, он, на самом деле, сделал более-менее эффективную модель, которая смогла проявить себя в Грузии. И пока Путин находился в Китае, помните, в Грузии мы шли успешным наступлением, мы подвигались к Тбилиси. Путин вернулся и тут же это, не-не-не-не-не-не, ни в коем случае не берем, ни в коем случае сохраняем статус-кво. Мы идем на все возможные уступки, какие только... Все, мы взяли Осетию, Абхазию и так далее. Далее, второй момент с Кадыровым. Вот он говорит то, что генералы какие-то не такие. Ну, простите меня, а что было сделано с генералами типа Рохлина, с генералами типа Буданова? По поводу Буданова вопрос. Как бы участие Кадырова в этом какое-то есть или нет никакого участия? Или это просто там... какие-то шальные моменты.
Относительно Буданова, я не знаю, так сказать, даже Буданов, по-моему, во-первых, он не был генералом, да, для начать с этого. Вот. Если ты имеешь в виду его как бы уничтожение, там, расстрел, да, который в Москве произошел, то я не думаю, что это по команде Кадырова. Ну, впрочем, это второстепенный вопрос, и не факт, что Буданов там бы сыграл какую-то большую роль.
Это к вопросу, куда деваются генералы, потому что когда есть хотя бы какие-то более-менее относительно военные, которые себя как-то показали, которые имеют свой вес, авторитет и уважение в армии, ну, то есть не беспричинное все-таки. Я не знаю, может быть, он не какой-то супер, еще что-то, но какой-то авторитет он имел. А кого мы знаем сейчас из генералов? Мы никого не знаем. Мы знаем то, что эти ролики по поводу генштаба, когда люди находятся, ну, скажем так, в мыслях о войне Второй мировой, даже не афганской. То есть о каком современном вооружении, ни о каком этом глубокие консерваторы. Стагнирующие люди, которые просто находятся в каком-то отставании. Вот православных попов это спокойно позвать можно. Ну и к чему это ведет? Где вот эти все результаты? Этого ничего нету ни в одной сфере, уж простите меня. И вот эта сдача Лимана, она была как раз статья в РИО Новостях о том, что жители говорили, что там, пожалуйста, только не уходите, потому что с нами будет дело страшно. Уже даже люди боятся поддерживать нашу армию, потому что понятно, что если мы отступаем, зачем поддерживать. И сразу после этой статьи о РИА Новостях вот такое происходит событие. Очередная сдача. Опять-таки, я повторюсь, может быть, это действительно какой-то маневр, может, вот мы, как не военные люди, ничего не понимаем, что у Путина, как всегда, очень хитрый план, и нам нечего беспокоиться, что сейчас вот эти частичные мобилизации, и вот раз-раз, и все будет хорошо, а мы сейчас поднимаем только панику, такие плохие ребята, и как мы смеем. Но, тем не менее, вот пока прошло больше полгода, и от начала, когда не было еще никакого там четвертого даже пакета, когда мы находились под Киевом, и когда ничего не поступало, и когда Германия занимала крайне нерешительную позицию, и даже, в общем-то, нейтралитет скорее в нашу сторону позитивный, мы пришли к тому, что сейчас, что остается делать? Уже не можем шантажировать Северным потоком. Чем мы можем шантажировать? Закрыть на Украине и через Польшу потоки вот эти, когда зима будет, так это европейцев настроит только против нас. То есть закрывать надо было летом, если уж так. Тогда европейцы не испытали бы именно положение между жизнью и смертью, между холодом, когда лето все-таки не холодно. Но тем не менее испытали бы какой-то эффект. То, что газ очень дорогой, и смещение правительства их могло бы произойти, и в нашу сторону могли бы прийти пророссийские настроенные правительства. Если закрывать газ зимой, то кроме злобы и объединения уже в Европе против нас, ах, вы хотите нас заморозить сейчас по-настоящему, это не вызовет.
Ты знаешь, вообще, ну, я думаю, что
нашим генералам неплохо бы, вот опять-таки я возвращаюсь к фону, который сказал, и к моему тому приятелю, как сказал мой приятель, нашим генералам неплохо бы поиграть в стратегические игры компьютерные, чтобы, ну, хотя бы чуть-чуть проверить свой мозг, как это работает. Не отсталая грубая теория, а хотя бы какая-то минимальная практика.
Ну, я думаю, что в военных академиях, в Академии Фрунзе, наверное, до стратегических игр наверняка дотягиваются. Это не самый сложный материал для изучения занятий, но дело даже не в этом. Я хотел бы, во-первых, пару слов сказать вот все-таки относительно шантажа газового, который ты упомянул. На самом деле, я не верю в то, что был газовый шантаж по простой причине. Потому что, эти северные потоки и так уже как минимум с сентября не работали. Первое. То есть, по ним ничего не качалось. Причем для этого было там 250 причин с той и с другой стороны, а вы вот нам не поставили турбину, а нет, на самом деле мы ее почти поставили, она под санкциями, а как будет потом, а здесь вторая турбина потекла. В общем, короче говоря, ни с той, ни с другой стороны не было решительного, я бы сказал, желания, да, для того, чтобы эту ситуацию исправить. Это надо сказать откровенно. И было желание как бы перепихнуть ответственность за это на другого. Наши, соответственно, на немцев, немцы, соответственно, на нас. Эти не берут, а те не дают то, что надо. Но, в общем, короче говоря, вот так, чтобы сказать, да ну, плевать на это все, вот мы вам сейчас поставляем, все бумажки подписываем и дальше водите. Этого не было. Не говоря уже по проблемам Северного потока-2, который, хотя и был заполнен газом, но так и не запущен. По политическим мотивам это понятно. То, что там сертификация там не осуществилась, это, как говорится, ее запретили осуществлять просто. Но как бы шантажа в любом виде не было. Тот же газопровод через Украину и Польшу. Но это поляки перекрыли свою ветку. Это была акция со стороны Польши. Она не стала пускать газ. Вот то же самое, как с Украины. Там из двух веток работает только одна. Я не знаю, насколько возможно эта работа в двух ветках. Говорят, что она еще до спецоперации там несколько месяцев работала, и как бы никто не возмущался там, что произойдет. Короче, дело не в шантаже. Дело скорее в том, что если бы Европа действительно стала замерзать, да, то у нее появился бы соблазн воспользоваться все-таки существующими северными потоками. И вот для того, чтобы у них не было отступления назад, эти северные потоки подорвали. Понимаете, причем я сомневаюсь, что это было бы сделано российской стороной уже по самому смыслу. Потому что если бы Россия готовилась к тому, что вот сейчас зима ударит, и вы нам все равно их откроете, какой смысл взрывать? Взрывать есть смысл как раз с той стороны. Я понимаю, что там укры были главные бенефициары этого всего, но для того, чтобы это сделать, необходимы были кое-какие технические средства, которыми они, во-первых, не располагают, а во-вторых, для того, чтобы их использовать, необходима была все-таки санкция некая. Второй момент, так сказать, на который я тоже в связи с тем, что ты сказал, хотел обратить внимание. Вообще, верховному руководству, скажем так, давно было пора понять, что все вот это вот отношение в мире, включая санкции, отношения не только врагов, но и друзей, зависит не от холодной зимы в Европе, наступит она или нет, а от успехов на фронте. Вот это главное направление. И в зависимости от него будет определяться все остальное. Будут успехи, значит отношение будет одно. Не будет успеха, значит отношение будет другое. В этот изначальный успех России верили. Причем не только наши друзья, но и враги. Да? Верили и более того его ожидали. А его не случилось. Что такое, люди оказались, что ли, не готовы воевать? Они бросали оружие и сдавались в плен? Нет. То есть, все равно дальше мы упираемся все равно в проблему командования. То есть, кто и как подготовил и обеспечил эту операцию. На уровне солдата, батальона, полка, там, дивизии даже, тебе могут дать приказ. Вот идти туда-то, вот маршевой колонной. Все, понял, идешь. На тебя напали, обороняешься. А вот как обеспечить, чтобы эта маршевая колонна дошла? Какие должны быть силы прикрытия? Как это должно взаимодействовать? Это же все задача командования. Это не вот конкретных бойцов, которых, в общем-то, упрекнуть не в чем. Они некоторые отдали свои жизни, некоторые, так сказать, получили травмы, некоторые вернулись. Но это не они виноваты. Виноваты те, кто не обеспечил вот эту операцию. Снова вопрос к тому же самому планированию. Вот мы с тобой начали с лимана, да, с красного лимана. Ведь в чем как бы особый, так сказать, цинизм ситуации, если угодно, и почему я понимаю пост Кадырова? Эта ситуация, во-первых, они, Кадыров и пишет об этом, предупреждали за несколько недель до ее начала. Он там аж до Герасимова дозвонился, до начальника генерального штаба. Тот ему сказал, все нормально, будь спок, генерал там вот такой вот, полковник, звезд не пересчитать. Генерал-полковник, я имею в виду. В общем, короче говоря, все будет обеспечено. И наступление там не ожидается, по сведениям, полученным от того же генерал-полковника. Все оказалось ровно наоборот. У генерал-полковника есть же средства разведки. Более того, его подчиненные, включая того же самого Кадырова, там, и командиров отрядов, об этом предупреждали. Почему он не действует? Значит, это все, вот, знаешь, как в сказке о золотом петушке, да, царство лежа на боку. Вот мы тут, я уже генерал, у меня тут звезд много, еще тут чего-нибудь случится, мне еще какая-то звезда прилетит до кучи. Понимаешь, вот это вот такой вот рефлекс. Второе, это относительно самих способов военных действий. Ты прав совершенно, когда говоришь, что это все, так сказать, люди выучки Второй мировой войны, которые, кстати, они не видели. Но во всяком случае, они базируются на опыте, который был получен во Вторую мировую войну. Его преподавали в военных академиях, по нему написаны учебники, там разбираются планы операций, все нормально. Но это не та война. Понимаешь? И поэтому они должны либо к новой войне адаптироваться, либо они этого сделать уже не способны. Вот наш опыт прошлый, той же Второй мировой войны, показывает, что способны адаптироваться единицы, причем отнюдь не высшего командования. А вот других неспособных, их надо, как говорится, отметать аккуратно в сторону. Не обязательно ставить к стенке там, или посылать на передовую с автоматом, как советует Кадыров. Ну, человек восточный, резкий, как говорится, и вспыльчивый в этом смысле. Но, значит, ставить кого-то другого, кто это должен делать? Ну, снова Верховное Главнокомандование. Откуда оно возьмет этих генералов? Ну, не считать у кого старше звезды, а у того, кто способен. Значит, как это происходило во Вторую мировую войну? И у немцев, и у нас, кстати сказать, не говоря уж про всех остальных. Ну, выдвинулся какой-то, так сказать, командир полка, который хорошо осуществлял операции. Ну, хорошо, ставим его на дивизию. Но он повоевал в дивизии, да, все хорошо, ставим на корпус. Воевал на корпусе, дальше армия, так сказать, дальше еще и так далее. И вот так вот люди двигались, и двигались очень быстро. Но кто это должен делать? Опять?
Да, пожалуйста. О чем вы говорите, если у нас никакой ротации вообще нету нигде? То есть, вот, опять-таки, сравниваем. Был старый еще видос, по-моему, года 3 назад, когда сравнивали натовского вот этого, ну, я не знаю, бригадного генерала, главного бригадного генерала, который там у них, да, и сравнивали высказывания. И сравнивали Герасимова. Ну, Герасимов, ну так нельзя, ну так нельзя, ну надо хотя бы что-то знать. А когда у нас, опять возвращаюсь, когда у нас бьют пенсионерку в живот, когда у нас арестовывают за стаканчик, потому что, говорю, сегодня он бросает стаканчик, а завтра он бросает коктейль Молотова, но не снимают генералов, когда у нас не наказывают полицейских, которые избили этого стихоплетца, да, конечно, стишки абсолютно примитивные, абсолютно там неинтересные, сектантской этой пропаганды либеральной, украинской, но не бить же человека за это, не врываться к нему домой там, и не избивать, не угрожать, там, не воровать волосы его девушки и так далее. И не делать всякие вещи, которые делались. Значит, просто ненормальная история. Знаете мне, на что напомнила история с избиением? В 81 году в Польше, когда отмечали выпуск «Молодые люди» со школы, был арестован и сильно избит, и впоследствии умерший молодой поэт, сын диссидента. Помните, была такая история?
Ну, что-то так смутно уже припоминаю, извини, могу не помнить.
В общем, как бы суть была такая, что у руководства, которое тогда захватил Иерусалимский, у него был вариант либо наказать полицейских и показать, что власть действительно никакого отношения к садистам не имеет, что власть готова на обновление, готова признавать свои ошибки, что это отдельные действия отдельных садистов. И мы готовы идти на контакт с народом. Либо сказать то, что это был наркоман, дебошир, пьяница, который сам себя избил, а потом приехала скорая и его избила, и стали обвинять врачей. Естественно, это отличный как бы повод для солидарности, что власть абсолютно неадекватная, она не отвечает за свои поступки и покрывает своих преступников. Значит, это не отдельные представители власти, а это действительно вся власть такая, нечего вообще с ними церемониться. Поэтому, если как бы руководство этого не понимает, то что ну, надо из власти хоть ну, кого-то снимать, хоть на что-то реагировать, чтобы показывать людям, что это действительно люди разные, что садисты это одно, некомпетентные это другое, что власть не единая, что не власть это отдельно, а народ это отдельно. А что все с друг другом взаимосвязаны. Вообще источник власти это народ, и надо народу иногда идти на какие-то уступки. А если не идут на уступки ни в одной области, тогда с чего вдруг в армии должны быть какие-то успехи? Если ты мне веришь, все, я тебе даю героя, я тебе даю там маршала, как Шойгу, который ни дня не служил в армии. Ну а чего такого-то?
Ну, ты знаешь, я вот, кстати, насчет того, кто ни разу не служил в армии, как раздача, так сказать, званий, служил немножко трезво, с другой стороны. Ну, например, Троцкий, он вообще ни дня не служил в армии, а он вообще Красную армию создал. И она победила в гражданской войне. Можно сразу говорить, какие там эти самые репрессии были, как он ездил там на бронепоезде, там с отрядом латышей, которых всех ставили в стенки, это да. Я согласен, даже верю, что это правда, но этими мерами просто так, вот дайте мне бронепоезд, отряд латышей, и я сейчас создам Красную армию. Ну, не выйдет, не получится, понимаешь? И то же самое, что при нем там есть такая была же личность, зам председателя Реввоенсовета, некий Склянский, ну, который потом погиб в Соединенных Штатах, там, при непонятных обстоятельствах. Но, так сказать, вот всем обеспечением занимался он, обеспечением, в том числе, операцией. Это как бы остается в тени, но оба человека, они совершенно штатские вообще. И никаких воинских званий не имели, в том числе и потом. Понимаешь? Поэтому это не критерий. Критерий – способность. Вот все, что ты говоришь про чины, про движение, да, так сказать, это все хорошо в мирное время. В мирное время армия – это, по сути дела, большой тренировочный лагерь, в котором она свою изначальную функцию, ради чего она создается, не выполняет. Она просто тренируется в соображении неких гипотетических условий, когда вдруг настанут обстоятельства. И вот они настали. И чего? И дальше оказывается, что те люди, которые были натренированы на самом верху, и которые думали спокойно досидеть до пенсии, выйти в отставку там, с маршалами, звездами, дачами, клячами, с пристроенными детьми, вдруг оказались вот перед обстоятельствами, которые надо решать. Они могут их решить или нет? Оказалось, что нет. И более того, это не новинка. Это не какое-то вот эксцесс, именно случившийся у нас. Так происходит регулярно всегда. Но верховному главнокомандованию именно к этому надо быть готовым.
Так я об этом и говорю. О том, что если руководство костенеет какой-то страны, там, неважно, там, нашей или еще там, до этого там, Российской империи, возможно, до этого Советского Союза, когда оно костенеет и перестает обратную связь иметь, то есть что делал Сталин, он отвечал лично на письма.
Я бы тебе сказал даже больше. Он не просто отвечал лично на письма. Не говоря уж о том, что писал какие-то сообщения ТАСС, которые передавались потом как бы от имени ТАСС. Он вообще не стеснялся, например, звонить по телефону. Просто самым обычным людям. Ну, как не там первым попавшего севать Купеткину, но через несколько ступеней листа. Он мог позвонить легко в дивизию какую-то. Мог позвонить какому-то писателю, артисту. Я не знаю, там, любому подчиненному. Вот просто набрать номер и позвонить.
Да.
Знаешь? И делал это не для того, чтобы показать, что он такой вездесущий, а для того, чтобы получить какую-то информацию из первых рук. Ту, которую вот ему доносили, что-то в папочке докладывали, понимаешь, а у него появлялось сомнение. Если вы так все доносите, то где результат?
Понимаешь? Мы возвращаемся к тому моменту, то, что когда талантливые люди, ну, типа Троцкого или Сталина, как угодно можно к ним относиться, что там плохие, сякие, но когда талантливые люди добиваются власти, там и еще ее и удерживают, они ее добиваются не просто так. Они действительно знают, что надо делать, они интересуются, что происходит. Простой пример со Сталином, там моя тетушка, ну, сестра, тетушка моей бабушки, на самом деле, в свое время написала письмо Сталину о том, что там не хватало продуктов в колхозе, что сразу отреагировали на письмо. А современные люди, которые находятся во власти, я не хочу их властью называть, я просто люди, чиновники, которые находятся в управлении, они что делают? Письмо напишешь, а в лучшем случае отписка, а в худшем случае тебя привлекут, а обычное дело это что? Это отправить это письмо на того, тому, на кого жалуешься. Абсолютно стандартная процедура. И опять, это было, что в конце Российской империи, в конце Советского Союза, и вот, ну вот как-то вот сейчас это тоже достаточно долго эта система так идет. Потому что неинтересно, что в народе происходит, свои личные интересы, потому что все люди случайные, когда человека просто назначают на то, чтобы он ну, не дал команде Примакова, Лужкова, Скуратова захватить власть. И пересмотреть итоги приватизации, и то там не собирались они ничего этого делать, а просто, ну, хотя бы какой-то минимальный порядок навести, как там в 90-х происходило. И когда назначают именно для этого, в том числе всякие Немцовы и Пугачевы во всем этом поддерживают и принимают участие, чтобы этот человек был, то и этот человек будет действовать точно так же, будет назначать лично верных ему людей, ему, а не талантливых. Более того, зачем ему талантливые люди? Они будут хорошо смотреться на его фоне. Это ему не надо. Все должны быть ниже, чем он, по разумению.
Ну, понимаешь, вот опять,
я не Сталин, не Троцкий, которые будут продвигать людей лучше него. Ладно, Сталин, Троцкий не нравится. Аденауэр, пожалуйста. Трамп, ради бога. Лисенман. Ну, все эти люди, которые... Дэн Сяопин, которым интересна своя страна, которым интересно исправить свою страну. Сделать ее лучше, сделать жизнь людей лучше, в чем-то свободнее, в чем-то экономически развитие. А у других людей это просто свои личные бизнес-интересы. А когда наступает вот такой кризис, они не знают, что с этим делать. Ну как, почему-то не работает. Мне говорили, что мы всех это победим, а раз мы не победили, значит это клятые либералы. Блин, а клятых либералов мы уже арестовали. Тогда кого обвинить? А, это патриоты накаркали.
Ну, ты понимаешь, отмазки это всегда смешно, но в любом случае люди, которые пригодны для мирного времени в тех или иных обстоятельствах, да, когда они оказываются непригодными сейчас, это можно судить по результатам. Вот о чем я, собственно, и говорю. И поэтому дальше это все упирается. Кадыров, естественно, так не ставит вопрос. Он, как говорится, полностью лояльный Кремлю человек. Но фактически вопрос упирается именно туда. Так сказать, вы это должны сделать. И вот вы это не делаете. Причем не делаете уже давно. На протяжении 8 месяцев. Хотя, по идее, должны были реагировать раньше. Совершенно верно в свое время. То есть, недавно там я видел интервью Клочкова на Сталинграде канале. Он совершенно верно также сказал, что вот эта мобилизация, о которой вы говорите, это надо было ее начинать тогда, когда закончилась спецоперация. То есть, когда стало ясно, что она не идет так. То есть, грубо говоря, в марте. Наверное, это не тот эффект. Может быть, это медийно не так звучало. Нельзя было, так сказать, раскатывать губы. Но по уму надо было действовать именно таким образом. И сейчас это очевидно. То есть тогда сейчас бы имели более подготовленную, оснащенную, реально отмобилизованную армию, которую сейчас вот начинают там в каком-то темпе наверстывать. Понимаешь? То есть проблема в том, вот ты как-то говорил, что он везунчик, да, у нас верховный главнокомандующий. Это правда, я, между прочим, с этим согласен. Потому что те обстоятельства, которые ему попадают в руки, они как бы другого нормального не упадут. Но он не умеет им воспользоваться.
Фартовый,
да, согласен с тобой, но это надо еще уметь им воспользоваться. Я очень надеюсь, я не совсем тут тоже с тобой согласен, а в том, что сейчас власть абсолютно не слышит того, что происходит внизу. Наоборот, она сейчас прислушивается, на мой взгляд, очень внимательно. И я по целому ряду признаков могу об этом судить. И я очень надеюсь на то, что вот то, что мы с тобой обсуждаем эту тему, и то, что мы говорим об этом, что, так сказать, до чего-то ухо дотянется для того, чтобы все-таки предпринять какие-то реальные действия. Потому что эти действия, они уже становятся самоочевидными. Если уж о них начинает публично даже говорить Кадыров, то понятно, что его допекло. Я понимаю, что он не первый раз вот так вот отступили из-под Красного Лимана, и он как бы выразил эту мысль. Я думаю, что у него наболело это еще и со времен Марка, так сказать, да, но вот он как-то там в себе это перемежал, куда-то там звонил, куда-то, да, а потом в конце концов понял, что если не достучаться, то, как говорится, давайте выходить тогда в публичное пространство, раз другие пространства не действуют. Кстати, отдельно хотел сказать об отступлении. Понимаешь, вот еще Мухин в своих книгах по Второй мировой войне, я вообще считаю, что это лучший момент в его творчестве, он неоднократно обращал внимание на то, что, в общем-то, немцы окружения не боялись. Более того, вот запас там артиллерийских снарядов, там всего прочего, предполагал даже на уровне частей, что они, ну, как минимум двое суток должны иметь возможность биться в условиях полного окружения. Имея в виду, что за двое суток, значит, подтянутся какие-то резервы, что-то там пробьется, там и так далее, и так далее. Вот практически все окружения, которые проводились советскими войсками, в частности и в годы Второй мировой войны, были вызваны не тем, что как бы быстрым, так сказать, наскоком, там, могучим ударом раз и отрезали, ой, а враг даже и не знал ничего. Знал. Но он цеплялся за ту территорию, которую он схватил, потому что понимал, что оставить ее, это потерпеть, как говорится, поражение в боях за то, что ты завоевывал достаточно долго. Вот пресловутый там Демьянский котел, у нас там часто упоминают, это, по-моему, в 43-м году. Нет, даже в 42-м, да, когда довольно большая группировка, там, по-моему, два корпуса немецких целых, были захвачены, взяты в окружение. Они взяты были в окружение при каких обстоятельствах, это тоже интересно. Генералы, как раз, которые ими командовали, они поступили точно так же, как и наши генералы. Вот сейчас, вот под Красным Лиманом или там под Харьковом. В миниатюре, естественно, да, по сравнению с теми. Они сказали, нас готовятся окружить, так сказать, все, дайте разрешение на вывод войск. Гитлером их не дал. И они вынуждены были биться в этом Демьянском котле. Их обещали деблокировать, их снабжали, снабжали по воздуху. И таки, в конце концов, деблокировали. Понимаешь? Но они не оставляли так позиции. Собственно, история со Паулюсом и Сталинградом, это примерно того же плана. То есть, могли оттуда выйти, с потерей шкурки какой-то там и прочее, прочее, но выйти могли. То же самое не было приказа. Вы уже захватили Сталинград, он, черт подери, сколько времени, так сказать, сколько усилий стоит. И что, вы сейчас вот просто так взяли и ушли, что ли? Из-за того, что вас румыны подвели на одном фланге и там и на втором. Нет, стоять. Понимаете, и, в общем-то, они обещали стоять и снабжали их, но расчет оказался неверен, да, там, в общем, короче, и так далее. То есть, это не является какой-то драмой в военном отношении, но мотив военных всегда был и будет. Ой, нас окружают, что-то стало фигово. А что там в окружении? Может, деблокируют, может, не деблокируют. А если не деблокируют, то вот так вот сейчас вот всех прихватят, меня в том числе. Ну, допустим, меня-то вывезут. Но меня, так сказать, на месте за потерю там армии, управления и всего прочего, ну, сильно не повезет. В общем, как бы жизнь может закончиться в этом смысле, если не в прямом, то, во всяком случае, в благополучном. Давайте лучше я вовремя все отведу. И вот насчет отрапортовать, ой, меня готовятся окружить, давайте срочно выводить, я военный специалист. Это в военной практике повторяется всегда. С советской стороны, с немецкой, с российской, с какой хочешь. И вот тут наступает роль политического руководства, которая должна, собственно, и сказать, нет, стоять, потому что мы захватили эту территорию, нам поверили люди, я уже про наш конкретный пример, мы не можем их просто так вот бросать, значит, надо отстаивать это. А если у вас не хватает резервов и прочего, а почему? Вы заявляли о том, что тут будет когда-то что-то, вот наступление, чтобы подтягивать, а разведку у вас зачем? Ну, в общем, короче, целый комплекс вопросов, из которых следует только, что и само верховное руководство должно заниматься этим не как бы, между прочим, там, поручив начальникам штабов и генералам с большими звездами на погонах, а должно проверять это лично. Как, собственно, и сделал товарищ Сталин, за что он заслуженно получил до пост высокого верховного главнокомандующего и отработал его, что особенно существенно. Вот как-то так, такая как бы мысль должна дойти.
Слушайте, как же, у нас, говорят, та победа была вопреки, то командование только мешало. Это у нас, сколько, 30 лет говорят об этом, пожалуйста, люди сами себя в этом убедили.
Ну, это рассказы для детей, конечно, потому что никакое воинство, не имея верховного главнокомандования, оно деятельно и действительно способно осуществить это главнокомандование. Оно победить не способно, какой бы численностью оно ни обладало. И, кстати, советская армия в 1941 году это тому пример. Уж по численности она не уступала немецкой, но командование, как говорится, было не то. Я уж не говорю про техническое оснащение в разных аспектах, оно было разное. Но все равно, вот, все, проблема в итоге упирается в верховного главнокомандования. И когда там стали, простите, славить 10 сталинских ударов там, или еще что-то, я не говорю, что Сталин разрабатывал все эти операции, но политическое руководство и направленность он их осуществлял. В итоге как бы лавры за это ему совершенно заслужены, а вовсе не приписаны.
Так. Вы кого лично видите в качестве... Ну, замены Герасимова, да? Потому что, ну, человек, по всей видимости, не совсем, наверное, на своем месте, возможно.
Ты понимаешь, я не знаю, должен ли это планировать начальник генерального штаба и в объеме этой операции. Но я хочу сказать, что у меня есть один тревожный симптом на этот счет. Тут недавно в прессе прошло какое-то, по нашим, кстати, каналам, прошло такое... высказывание или интервью главкома Вооруженных сил Украины Залужного о том, что вот он высоко ценит Герасимова, какой он там великий стратег, и вообще, что это, в общем, человек недюжинного ума. Вот когда тебя хвалит противник, это очень фигово. Это очень фигово. Понятно, что из этого всего должно следовать, что вот он признает такую величину, ты можешь показать это своему начальнику и говорить, вот видишь, меня даже противник так высоко ценит. Я бы на месте этого начальника сильно озадачился. А что это он тебя так любит? Я не думаю, что вы с ними кореша. Но понятно, что ему очень нравится, что ты на этом месте. А почему ты на этом месте? Потому что у тебя за 8 месяцев, в общем-то, после первоначального наскока, ну и там каких-то позиционных боев, для которых много ума не надо, потому что действительно позиционные бои это вот дело командиров подразделений, да, скорее всего, того или иного там батальона, пехоты, там чего-то она отбила, отживала, прогрызла, артиллерия там чего-то пробила, это понятно, тут стратегического замысла нет. А вот ты, начальник, зачем? Ты-то чего делаешь? Понимаешь, это вопросы, я не знаю, кто может быть там начальником генерального штаба и нужен ли вообще это для него, надо понять, какие у него функции, чего он реально вложил в эти операции. Но с точки зрения того, кого он назначил или поддержал, потому что, ну, понятно, что когда вот этому человеку, там, Лапину, да, условно говоря, там, за Лисичанск дали там звезду героя, а он там и близко не стоял, я не знаю, может, он издалека руководил, я не буду тут оспаривать, так сказать, это. Но явно, что это поддерживал тот же Герасимов. Потому что без начальника генштаба это бы точно не прошло. Поэтому вопросов, конечно, много.
Мне это напомнило, когда Набиуллину признали лучшим главой Центробанка
Европейского. Да, я согласен с тобой, я согласен. Да. Герасимова никогда не признавали лучшим главой Центробанка. И уж Зверева, сталинского министра финансов, который, кстати, провел реформу 1947 года. Геращенко, да. Ну, я Геращенко и вспомнил Зверева. Это министр финансов при Сталине, который провел реформу 1947 года. Их никогда не называли лучшими. Почему-то. Вот как-то им не удостоились. Хотя Геращенко, так сказать, был, может быть, и гораздо ближе. Я в конце, так сказать, заканчиваю вот с военной частью, хотел бы остановиться еще на двух аспектах этого всего дела, которые тоже надо иметь в виду. Чтобы у нас не одни были горькие пилюли, да, в это время. Во-первых, надо понять и констатировать за этот период, что, в общем-то, у противника не получился срыв мобилизации в России. Они очень сильно инвестировались в это. Тут как бы, как только объявили всеобщую мобилизацию, там все паблики украинские просто озверели. там все пропагандисты тут наперебой давали советы, как получше организовывать демонстрации, что надо там в 7 вечера собираться на центральной площади каждого города, что вначале придет мало народов, потом больше, потом еще больше, потом вы подопрете администрацию, разобьете там окна, двери, полиция сразу же, естественно, стряснет, вы придете там в свой кабинет, администрация разбежится, ну и как только вы сядете в начальствующее кресло, вот вы и власть. Арестович, я помню, даже так, что-то такое сказал, вы не представляете, насколько легко эта власть падает. Вот она прямо в ваших руках. Понимаете, войдите там и все. И более того, когда вы войдете туда, даже в своей области, там, районе, вы организуете свою собственную там республику, власть, и вас обязательно признает даже международная общественность сразу. Вот она тут вся за нами выстроилась, просто ждет, когда вы эту власть возьмете и вообще все захватите, и будете, безусловно, признаны, то есть главой своего бантустана, будем говорить напрямую, да? Вот это все, как бы это лилось, так сказать, в таком надрывном темпе, так сказать, с каждым днем и часом. И вот это все в итоге провалилось. Это надо это объективно признать. Я понимаю, что Укра это никогда не признает, поэтому я это говорю для них. Вот это провалилось. У нас там был один вопрос из прошлого эфира. Он очень тут просто кстати, поэтому я его отвечу на него. Это нас кто-то спрашивал про беспорядки в Дагестане. Вот эти, так сказать, беспорядки, это что, тоже фейк? Нет, не фейк. Это реальные события, которые там происходили, это все правильно. Вот, но протесты в Дагестане. Но, во-первых, я посмотрел специально вот это видео из Дагестана, чтобы понять, а что там, собственно, происходит. Понимаете, у меня есть к вам некий рецепт, да, для того, чтобы вы могли сами самостоятельно отличать видео от фейков. Посмотрите сначала видео просто без звука. Что там происходит? Потом, если там есть какие-то комментарии, да, после этого можно посмотреть его вместе со звуком. Вот я посмотрел то и другое, комментариев не было словесных, поэтому можно было сразу смотреть со звуком. Да, есть толпа, которая собирается, которая что-то кричит на одном из там дагестанских языков, их там 40. Вот, кого-то бьет, идет какой-то колотеж, там так далее, и все. Ну, вот это длится минут 10. Ну и чего там дальше из этого следует? Дальше там подкладывать можно любой текст. О том, что вот тут просто народ Дагестана, весь объединившись, громит тут всех, кого подряд, кого нравится. Хочешь администрацию, хочешь военкоматы, хочешь еще что-то и так далее. Это использование просто материала, да, для того, чтобы как бы разогреть обстановку. Правильно использован материал, я ничего не хочу сказать. Использован с пропагандистской точки зрения правильно. Но дальше-то вот, как говорится, спичка зажглась, но пожара не получилось. Понимаете, даже в самом Дагестане, я уж не говорю там про всю Россию. Можно говорить там, кто это не то и не так сделал, но факт, что этого не случилось. Поэтому надо понять, что тут на этом фронте, который наполовину пропагандистский, наполовину военный, сейчас война вот эта такая, так сказать, есть не только неудача, но есть и определенная удача. Вот провалить мобилизацию не удалось. И второй тоже момент не очень очевидный, который особенно заметен именно сейчас. Вы понимаете, сейчас российская армия потерпела поражение, да? Вот с этим отступлением из Красного Лимана. Распиаренным, конечно, дальше некуда. И вот это как раз тот момент, когда кажется, что вот уже медведь, так сказать, практически сломан, вот его сейчас еще чуть-чуть догнуть и доломать, и в общем тут как бы все оживляются во всем мире, и в том числе и внутри. Вот этот самый тот момент, когда наверх выходит у нас внутри страны вот пятая колонна. Вот именно она там начинает радоваться, рукоплескать, так сказать, говорить, ого, ну, наконец-то дождались, когда конец большевикам. Нет, конец большевикам это было 70 лет назад, но, во всяком случае, сейчас тому, кому есть на их месте тоже и так далее. Я хочу сказать, что это важный момент с точки зрения внутренней политики, потому что, когда Россия начнет побеждать, они все переметнутся на другую сторону и скажут, да как же, и мы пахали, да вот тут мы это все, ну... Вариант, да, с классическим анекдотом муха на рогах у быка. Но заметно их только сейчас. Я не призываю к каким-либо репрессиям против этой пятой колонны, упаси бог. Но знать ее хотя бы надо. Вот это тот момент, когда ее можно узнать. Кто есть ху, как говорит, да, в известной пословице. Поэтому я не знаю, насколько власть воспользуется этим моментом и способна ли она вообще этим воспользоваться. Но момент действительно, так сказать, исключительный такой. я бы сказал, краеугольный, который, как и всегда, война. Война, она сепарирует народ. Она отделяет, как говорится, овнов от козлищ. Вот в данном случае происходит примерно то же самое. В общем, это та ситуация, которой надо пользоваться. И как это использовать потом, это другой вопрос. А вот момент использовать, безусловно, нужно. Ты что-то хотел сказать, Вадим?
Не, ну просто эти люди, которые, ну, вы называете пятой колонной, да, часть из них, ну, просто так возмущенно, уставшие, доведенные отчасти на нашим телевидением, которое, ну, ничего хорошего из наших сериалов не пропагандирует. Ну, да, я, конечно, скажете, как старик там говорит, ну, реально, какую-то вульгарщину, даже не пошлятину, а именно вульгарщину.
А я говорю, да,
бандитские ментовские разборки, сплошная агрессия, транслируется агрессия от наших чиновников, государство вам ничего не обязано, обойдетесь макарошками, государство вас рожать не просило, опять-таки, как Путин там их всех называет, белые ленты и так далее, всех под одну гребенку. Но надо все-таки сказать, что среди этих наших товарищей из, как вы сказали, пятой колонны, помимо таких возмущенных людей, у которых тоже сносит крышу, когда расстрел был не только в Ижевске в один день, где там мать убила свою дочь за то, что отец пошел на мобилизацию, где был расстрел, попытка расстрела возле клуба 16 тонн московского, знаете его, да, где был расстрел в военкомате, тоже попытка, ну, вот этого военкома. То есть это все в один день, то есть, ну, это не какое-то осеннее обострение у шизофреников. Вот в случае с Ижевском это можно так сказать, но это реально долгая и целенаправленная политика. Почему шутинг у нас идет? Да потому что у нас это транслируется, вот поведение агрессии, потому что люди на грани находятся. То же самое и в Америке этот шутинг идет, потому что тоже там идет определенная накачка такая, противостояние конкуренции. И это во многом шаг отчаяния. Ну, этот шизофреник Ижевский, он написал то, что застрелят и хорошо, наконец-то эта жизнь закончится. То есть он все четко подписал, как все будет. Вот, страшно, страшно это дело. И поэтому вот часть этих людей из пятой колонны, они в сущности имеют какую-то такую, им же надо с большевиками бороться. То есть имеют такую сектантскую, гоповскую логику в своем, что нам можно все, а нас за что из этой серии? И там же мы же с вами общались с этими ребятами, которые до сих пор продолжают топить за выборы, которые обвиняют не власть, что она подделывает, а обвиняют, что, оказывается, это поддержали Единую Россию те, кто бойкотировал все это дело, те, кто не согласен со всей этой процедурой. Это они виноваты. И эти же люди, это новая молодежь, новые молодые депутаты. Уже поколение новое, которые продолжают славить Горбачева, которые, что он дал, можно пора, это противоречивые фигуры, но он дал свободу. Какую нахрен свободу он дал? Он дал диктаторский режим Ельцина и режим националистов во всех остальных 14 республик, с большей или меньшей. Диктатура по всему СНГ устроена, или охлократия, как на Украине. Ну это что такое? Какая это свобода? Очень условная свобода поначалу, которая быстро заменилась, которая не свобода, а вседозволенность. То есть, ну вот да, вот у нас сектанты-горбачевцы, у нас гопники, и да, есть те люди, которые вынуждены были оказаться в оппозиции, потому что, ну, власть категорически не слышит. Мы возвращаемся к урокам СССР в данном случае, в том плане, то, что если власть не реагирует на критику, она сама себе растит оппозицию. И сама от этого, то, что если критику не слушает, хотя бы не слушает, ну ладно, ты не применяешь, но хотя бы просто слушай и не делает себе ротацию, она начинает внутри становиться неэффективной и уже, ну просто, ну человека, который всем это руководит, ну его просто ни во что не вставит. Если ты нас никого не снимаешь, тогда почему мы должны работать? Ну, ты в лучшем случае наш на другую должность, если мы чуть-чуть, если мы совсем проворовались, чуть-чуть на другую должность нас переведешь. Тогда зачем работать?
Хорошо. Значит, давай теперь к вопросам все-таки перейдем, а то у нас, как всегда, много. Я начну сначала с вопросов по существу, а там не со стеба, так сказать, который тоже у нас, как всегда, традиционно в вопросах присутствует. Вот вопрос нашего слушателя на 785. Возможно ли, что американцы, британцы и поляки будут напрямую участвовать в войне? Имею в виду не только оружие, но и сами армии этих стран тайком перейдут границу и будут принимать участие в военных действиях. И далее еще продолжение этого же вопроса. С таким плохим командованием у нас и с хорошим командованием укронацистов, они так и границы России перейдут и пойдут на Москву. Возможно ли такое? Это еще более опасно. Вы знаете, по совокупности, что я вам скажу, Запад боится участия в этой военной кампании не только в силу трусливости там кого-то или так далее. Этот фактор тоже присутствует, но не это главное. Понимаете, когда ты посылаешь части вот свои прям вооруженные, не каких-то добровольцев, наемников, оружия, а вот прям части вооруженные, да, значит, ты становишься участником конфликта, то есть вступаешь в войну, будем говорить так. И это вступление в войну чревато тем, что никто не знает, чем она закончится. Когда ты вступил в войну, то это значит, что по тебе может ударить так же, как и по-другому. Можно рассчитывать, что ты дойдешь до Москвы, а может как бы получиться и обратно нечаянное, что вот дойдут там до Варшавы или там куда еще кто решится вступить. Понимаете? Поэтому здесь тот, кто в нее влезает, он должен понимать, так сказать, оба этих риска. Что возможно и туда, и возможно и оттуда. Я думаю, что это вот главное. Второй момент, это то, что, ну хорошо, дойти до Москвы, предположим, да, как фантазия. Понятно, что это не будет там пешая прогулка, тебя не будут встречать с цветами, это как бы, тут уже можно все понять. А делать дальше что? Вот у Наполеона была идея дойти до Москвы, тем самым принудить Александра I к выполнению условий Тильзитского мира и таким образом обеспечить тебе спокойный тыл. Вариант первый. Ясно, что здесь не об этом идет речь. Вариант второй, товарища Гитлера, который учел уроки товарища Наполеона вот, и понял поэтому, что если просто так прогуляться туда-сюда, то ничего не добьешься. Значит, надо создавать на месте оккупационную администрацию, все это, значит, каким-то образом управлять этим, даже в пространстве всего-навсего до Урала. Ну, вот так Азию оставим, так сказать, России, там той, которая останется. Допустим. А здесь это делать будет кто? Ну, вот можно дойти дальше до Москвы, в идее, во всяком случае. А что дальше с этим делать? Ну, что, создать тут вот по образцу товарища Гитлера рейхскомиссариат, Московия, Остланд, Украина уже, слава богу, есть. Ну, и Кавказ вроде сам по себе отпилился, так что задача сокращается. Ну и чего? Ну, можно, конечно, прирезать Финляндии какой-то кусок, да, создать Великую Финляндию, мечту товарища Маннергейма. Ну, хорошо, это Финляндии, допустим, понятно. А почему за это должна воевать Германия или Франция? И получать за это какие-то плюхи себе. Вопрос. Ну, Украине можно прирезать там Кубань, там чего она хочет, там до Воронежа и дальше, и так далее. И так далее. Я фантазирую, да. А почему мы-то должны воевать за то, чтобы Украина, так сказать, приросла вот и стала такой большой и толстой? Зачем? А ее кто-то хочет из тех, кого хотят втянуть в эту войну, вот Россию оккупировать? Ну, допустим, Соединенные Штаты. Ну и как они будут дальше действовать там с оккупационной администрацией? Вот как они действовали на протяжении 30 лет, если здесь внутреннее положение такое позволяет самоуправляемый Бантустан такой создать? Или, во всяком случае, они на это надеются? Ну, это одно. Но сейчас понятно, что этого не получится. То есть, понимаете, в самом походе заложены некие противоречия, которые пока не разрешить и ясно не обозначить цели, то осуществлять никто не будет. Там Арестович может говорить, что мы дойдем хоть до Владивостока, но это понятно, это собака лает, ветер носит. А так-то вообще по уму чего? Поэтому у меня не видится, вот в нынешней обстановке, я не любитель фантазировать, я просто вам какую-то мысль довожу в этих фантазиях, если исследовать до абсурда, если угодно. Вот. Но понятно, что разумного выхода здесь нет и не предвидится. Так, вот тут есть еще один вопрос чеширского кота. Владимир Соловьев призвал расстреливать военкомов. Скажите, чем виноват Руслан из Усть-Илимска, который просто выполнил чужую просьбу из телевизора? Вадим, ты, может, в курсе, о чем идет речь? Я совершенно не понимаю.
Нет, первый раз слышу. А, наверное, это про каких-то, ну, которые срывают мобилизацию, да, или которые там забирают тех, которых не надо. Ну, это я предполагаю, я не слышал это. Я, простите, Соловьева как-то, ну, практически вообще не смотрю. То есть там поначалу было какие-то моменты, чтобы понять, о чем там речь. Знаю то, что он в своих этих воскресных эфирах любит заимствовать с Ютуба рассуждения американцев. Ну, потому что наши как бы пропагандисты намного слабее, чем Такер Карлсон и прочие, и вынуждены прибегать к их услугам.
Ну, я хочу сказать, что я вот Владимира Соловьева, да, смотрю еще меньше, чем Вадим, в рамках того, что он описал. То есть от слова вообще совсем. Поэтому вот извините, я этот сюжет просто не компетентен в нем что-либо сказать. Вы как бы его развейте, если считаете нужным. Но я просто не знаю, о чем идет речь. А Соловьева, извините, смотрю не воскресные, не воскресные эфиры. Так что ну как-то так. Так, еще один вопрос от Ирна 785, даже два. Как Валерий Соловей может так нелогично рассуждать? Он вроде умный человек, тем более профессор. Вы знаете, я дал подробный ответ на своем форуме про вот это вот интервью Соловья Гордону. Обращаю вас к нему, если вы хотите вот там подробности. По моему личному впечатлению, вот насколько я его знаю, он человек очень милый, умный и немного эпатажный. Понимаете, то есть он вот как бы, знаете, бывают такие эпатажные люди, которые, ну, задают какой-то такой тренд, которого, ну, вот никто не слышал, понимаете, никто даже подумать не может об этом, а вот он, а вот я знаю, что, знаете, ну, я называю это эпатажем. Поэтому, ну, вот исходя из этой эпатажности, он, наверное, развивает какие-то определенные концепции, которые, вот, видимо, в силу именно их оригинальности имеют обыкновение не подтверждаться на практике. Ну, потому что, когда ты, ну, на моей памяти, это из того, что лично я слышал, да, начиная с 19-го года, утверждая, что, так сказать, у человека там рак в такой-то степени, и он так вот через полгода, в общем, ну, точно загнется, ну, с 19-го года прошло раз 6, да, по полгода. А как говорится, он по-прежнему живой, да, и вроде бы никаких, так сказать, сомнений на этот счет нет. Он что-то говорит про Паркинсона с его тремором, но я пригляделся после этого, ну как-то не видно этого тремора. Может быть, его какими-то спецмедикаментами как бы накачивают так, что... Но я не знаю про такие медикаменты, про них не знают даже лауреаты Нобелевской премии по медицине. Если бы они были, то тогда бы успокоили этот тренер.
Нет, здесь вот в чем дело. Значит, просто Соловья надо его рассматривать вместе с версией о двойниках Путина. То есть у него, так как, сука, их 8 двойников, то каждый болен раком, и каждый по полгода умирает и приходит следующий.
Любопытный поворот, Вадим, как-то я вот об этом не подумал, да, что если действительно это все скрестить, да, то получается, что с одной стороны прав, наверное, какие-то уже и вымерли там по ходу движения. Ну ладно, это мы так с тобой шутим, ерничаем, да, а по делу, ну конечно. Так, еще один вопрос от Ирны, да. Зеленский заявил о заявке об ускоренной подаче Украины в НАТО, но имеет ли это значение на сегодняшний день? Она и так получает все, как любой член этого блока. Ну, а, не имеет, а, б, она получает больше. То есть, ни один член блока, он не получает столько, сколько получает Украина. Не, на самом деле, это чистая формальность. То есть, в данном случае, это просто некий пропагандистский ход. И, по большому счету, старшие товарищи, так сказать, из Вашингтона, если они не согласовали предварительно с ним эту предварительную акцию, что, я думаю, на самом деле произошло, они должны были сказать, а что вы, собственно, сверх этого хотите? Ну, вот, да, выступили, и что значит? Ну, значит, что вы тут же вступаете в войну. А. Вот на этот счет давайте внимательно прочитаем статью 5 устава НАТО, в которой как раз все часто ссылаются, в которой я, как неоднократно говорил, дословно говорил, что как только на кого-то из членов блока совершится, там кто-то нападет, то стороны немедленно приступят к самым детальным консультациям по этому поводу, по результатам которой они предпримут некие совместные действия, причем каждая страна будет решать это индивидуально, сама за себя. Вот это текстуально содержание пятой статьи. Поэтому вопрос, вы чего хотите вот к тому, что вы сейчас имеете, добавить? что вам тогда НАТО будет поставлять любое вооружение, которое вы закажете. Оно сейчас и союзникам своим не поставляет любое. Ну, пример та же самая Турция. Чего дальше? Что у вас все придут на помощь те, кто хотят. Кто хочет? Вот тут заявку об ускоренной подписали Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Черногория, Северная Македония. Ну, может, я еще кого-то пропустил. Вы чью, собственно, военную помощь хотите получить? И что бы они сразу прямо... Вот прям сразу прямо и начинаете ее отправлять. Какой вопрос-то в этом? Понимаете? Поэтому вот поскольку эти все вопросы, они очевидны, так сказать, своим отсутствием ответов, то понятно, что это чисто пропагандистская срок. Ускоренный, неускоренный. Все происходит так, как бы если бы она была членом НАТО Украины. На самом деле. Так, и еще технический вопрос. Вы говорили, что... А, пожалуйста, да, извини.
По поводу, да, вот этой бывшей Югославии, мне вот удивительно, а вот почему, когда пришел Усташи, да, вот эти неусташи в Хорватии, которые, ну, прям бросались всякими человеконенавистническими лозунгами, которые прямо всю нацию обвиняли в неполноценности, расчеловечении, почему, когда они провели референдум по дулами автоматов, да, с явно провокационным референдумом, явно с какими-то нарушениями и в формулировках, явно склоняющих в сторону поставить «да», и там было более 90%, да, кажется, то как-то Запад, там ФРГ, Голландия, сказали, все хорошо, все нормально. Нас все прекрасно устраивает.
Понимаешь,
в другую область присоединения, то и тоже там 90. Не, мы это не признаем, нам это не нравится.
Вадим, ну эти вопросы уже риторические.
Двойные стандарты, Валерий Марксович, я не могу в это поверить.
Нет. Ну пойми, эти вопросы, как сегодня уже ясно, это вовсе не вопросы международного права, это вопросы риторические. И, грубо говоря, они означают следующее. Вот кто победит на поле боя, тот и прав. Это дико, это не выглядит каким-то дипломатичным, там, патриотичным, я не знаю, чем-то еще. Но реально, вот это так. Кто победит на поле боя, тот и окажется правым. Тот и, как говорится, все свои референдумы оправдает. И на сегодняшний день все пошло, к сожалению, к этой логике. Поэтому апеллировать к каким-то нормам права, говорить, да вы сами так вот делали и так далее. Ну, и ждать, что те, к кому ты апеллируешь, это признают, невозможно. Они и сами это знают, Господи. Ну что, они дураки, что ли? Понимают все прекрасно. Ну что? Ну и дальше вот, пожалуйста, на поле боя решайте, что к чему. Так, еще один вопрос. Вы говорили, для самолетов F-16 нужна ремонтная база поблизости и так далее. А разве Штаты не могут создать большую базу в Польше у границы и там обучать украинских пилотов на их самолетах? Вопрос не в обучении, я еще раз подчеркиваю. Вопрос, вот, что называется, в постоянном снабжении. То есть ты... Самолет, грубо говоря, прилетевший на базу, он должен получить определенное техническое обслуживание. И у американской техники вообще, и у F-16 в частности, это обслуживание очень специфическое, и оно гораздо большее, чем, скажем, у российской советской техники, которая как бы специально изготовлялась, если угодно, под полевые стандарты. Когда ничего из того, что привыкли американцы, чтобы у тебя все было под боком, в необходимом количестве, на складах нет. Поэтому вообще делать такую базу в Польше, не говоря уже о том, что F-16 это истребитель тактический, то есть он должен быть как можно ближе к полю боя. Это уже тяжело само по себе, потому что надо в нынешних реалиях большое расстояние преодолевать. Там есть какие-то варианты до заправки в воздухе, где-то баражирующие заправщики, которые тоже могут быть сбитыми и так далее. В общем, это сложно. А в реалиях для того, чтобы он действовал на сегодняшний день на линии фронта, аэродром должен в лучшем случае быть где-то под Запорожьем, а в худшем случае, я не знаю, на дистанции, допустим, в Днепре или Днепропетровске. Вот как-то так. То есть оборудовать надо по уму, это именно там. Прикиньте сам риск вообще для такого оборудования, а вообще, что туда надо натащить для того, чтобы это обеспечивать. Вот проблема в этом, условно говоря, а вовсе не в том, что Запад там как-то крутит, вертит и думает еще дать, не дать. Вопрос, как дать? Кстати, с танками Абрахамс такая же история. С Леопардом думаю, что близкая. Думаю, что близкая, потому что у немцев и во время Второй мировой войны были именно с этой частью проблемы, сложности, в отличие там, от российских танков, советских танков, которые там чуть ли не молотком и кувалдой там подлежали починки. Проблема есть. Поэтому тут не некая щепетильность. Тут есть еще и теоретическая проблема. Так, что еще тут у нас есть из вопросов? А, вот еще, так сказать, Хироши Дорадзаки. Ленин сказал, что даже кухарку надо учить управлять государством, в том смысле, чтобы власть была народной и все разбирались в политике. Не надо перевирать. Знаете, это смешной довольно вопрос, потому что я в нем, как ни странно, разбирался. Дело в том, что вообще это то, что лозунг, что кухарка может управлять государством, он такой взялся еще из революционной эпохи, причем рождал его не Ленин. Но меня попросила об этом президент Кубинской академии наук, точнее говоря, его супруга, которая русская. Это было уже, ну, наверное, лет 10 с лишним назад. И чтобы я нашел ей вот эту вот цитату, потому что она вела какой-то женский марксистский кружок для кубинок. Ну, сама она уже давно живет на Кубе. И вот она сказала, вот эта фраза, что кухарка может управлять государством, где вот у Ленина и что об этом говорится. И вот я долго перерывал там источники, ну, мне надо было ей как-то там сделать ей приятное, и таки нашел. Но Ленин говорил мне ровно наоборот, что как раз кухарка не может управлять государством. Вот. А для того, чтобы управлять государством, нужны знания и так далее, и так далее. И, в общем, все то, что дальше реализовалось в его известной речи на съезде комсомола «Учиться, учиться и учиться». Вот. Так что тут, так сказать, на Ленина ссылки годятся ровно в противоположном управлении. Ленин говорил, что именно даже кухарку надо учить управлять государством. Да. А в том, что она сможет ими управлять просто так, Ленин, конечно, этого не утверждал. Так, что еще тут из интересного? Вот еще вопрос от того же слушателя. Все-таки не понимаю, зачем мобилизация народа без мобилизации экономики? Наш тракторный завод в городе так и стоит, бездействует. Какой техникой мобилизованные будут воевать? И далее, так этот завод раньше 300 танков выпускал, танкам и дороги не нужны. Мне просто непонятно, где оружие берут из СВО, все из запасов. Так кончится же по-любому, нелогично. Если хочешь что-то сказать, скажи, а я потом добавлю, Вадим.
Да нет, чего здесь добавить? Народ ожидает одно, власти делают, что как все, ну, чиновники, которые называют себя родиной, говорят, что народ, вы, ваша задача долг, то есть там убивать других, умирать, и вот это, иначе вы не мужики, у вас нет чести. А наша задача оставаться на своих местах, вами командовать, мы правящий класс, сословие. Ну вот и все, что здесь удивляться. Какая мобилизационная экономика? Это надо что-то заниматься, думать. Такие люди есть? Нет. И не могут быть в этой системе.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, во-первых, любой завод имеет как бы заточку на свою продукцию. И для того, чтобы она выпускала ту продукцию, которая надо, а не абстрактно вообще танки в целом, да, надо его все-таки соответствующим образом переоборудовать или, во всяком случае, наладить. Я не думаю, что это архисложная задача. Более того, вообще-то это должно было быть предусмотрено мобилизационным планом, который в любой стране имеется. Независимо от того, какая в ней форма хозяйства, есть так называемый мобилизационный план, который предполагает, что будут делать с теми или иными производствами в мирное время, в случае, если они потребуются в военном. Я очень надеюсь, что такой мобилизационный план существует и для вашего завода. Во всяком случае, он должен быть. А вот почему его не задействовали, не реконсервировали, это уже как бы вопрос, да, конкретно к самому заводу и той продукции, которую он выпускает. Я думаю, что это подразумевается. Во всяком случае, подразумевалось ранее. Как сейчас, ну, к сожалению, сказать не могу. Но вообще в советской армии, скажем так, было достаточно большое количество консервов, назовем их так. То есть это танки более ранних модификаций, которые выводились, так сказать, из эксплуатации, потом их даже начинали утилизировать, то есть распиливать. И мне еще тогда это вот казалось, там, ну, я помню, это в 90-е годы происходило, да, в 2000-е. мне это казалось крайне нерациональным, а мне в свою очередь отвечали, да у нас тут есть такое залежи, в общем, не знаешь, куда девать, типа на производителя. Я понимаю, что модернизировать какой-либо танк, ну, грубо говоря, там, взять Т-55, который уже устарел, да, так сказать, снять с него башню, да, и вместо этой башни поставить какую-то другую, оставив ходовую установку, я очень грубо, да, говорю, то это гораздо проще, чем построить новый танк. Задавался ли кто-то такой мыслью или нет, это вот опять вопрос к тому же самому верховному главнокомандованию. Как говорится, если бы директором был я бы этой мыслью обязательно задался. Во всяком случае, так сказать, не распиливал бы то, что уже существует. Есть это или нет сейчас, к сожалению, сказать не могу. Так. Вот вопрос тебе, Вадим. А молодой человек справа, Вадим, при получении повестки из военкомата пойдет воевать? У нас тут много укрослушателей, поэтому ты не смущайся, пожалуйста, этим.
Ну, пойду, а что дальше? Бегать не буду.
Вот от тебя ожидали другого ответа, Вадим. Не оправдываешь ты как-то надежды слушателей. Ты должен был сказать, да нет, я зароюсь под кровать, я вообще тут болею вообще всеми телами, поэтому я не...
Нет, я болею, Но у меня есть легально насчет этого. Ну, как бы...
Ну, от тебя ждали, короче, что ты скажешь, что ты лично отмажешься от этого. Если ты не понял вопроса, то я тебе говорю, что вот вопрос, смысл вопроса в этом. Вот. Ну, тоже да вопрос, я не понимаю, какое воевать, если кредит, ипотека, работа, в случае чего я такую работу больше не найду, какое воевать, кто о моих позаботится. Ну, меры были объявлены, насколько они реально приняты или не приняты, мне судить трудно, потому что это объявлено было только что. Но объявляли, что как бы все это гарантируется и подтверждается статутом государства. Верить этому или не верить?
Да. На самом деле вопрос это логичный и правильный. То есть, почему надо отправляться туда? За что? За кого? За тех людей, которые кричат, что идите воевать, а сами не идут и говорят, что ой, я там студент актерского этого какого колледжа, и поэтому вот когда мне придет повестка, тогда пойду, а вы обязаны все идти, вы обязаны все не отмазываться и так далее. Умирайте за родину, ну, которая Путин, это родина, да, а не Россия. У нас так есть же статья Конституции по поводу защиты, что долг и обязанность защищать свою родину. Но только это можно понимать очень по-разному. Я не буду говорить, как это можно понимать, защищать свою родину от кого? Не только от внешнего врага, но и от тех, кто, скажем так, эту родину очень долго использует в своих личных интересах. Дальше я не буду продолжать, как эту статью надо по-настоящему интерпретировать, что было бы по-настоящему мужским поступку.
Да. Ну, в общем, контекст понятный, да, для чего и от чего, так сказать, спрашивается. Так, вот еще вопрос Николая Ю. Ваша фраза, вот когда Россия начнет побеждать, они переметнутся. Когда начнут побеждать-то, Карл? Мы еще не начинали, вы в этом смысле. Назовите в целом хоть одну победу армии РФ за последние 3 месяца. Или это форма самовнушения такая? Нет, это не форма самовнушения. Я лично считаю, что наша армия способна гораздо на большее. Но у нее нет достойного руководства. И я очень хочу, чтобы это руководство появилось в ближайшее время. У нее была возможность для стратегического успеха. Вот когда началась эта спецоперация, использовала фактор внезапности. Собственно, все то, что получила Россия сейчас, вот какие-то новые территории, границы, она получила в первые 2 недели. То есть считайте, что это результат вот того самого фактора. Все, дальше его развить не смогли. И на протяжении всех этих месяцев я продолжаю говорить, что вот это проблема не армии, которой недостаточно человек, там недостаточная численность. Это проблема, в первую очередь, генералов и военного планирования, которые не осуществили должного планирования операции, а сказались к этому не способны. Ну вот авторы «Барбароссы» были их на голову выше, как минимум. Что это ясно, явствует уже сейчас. Так что победы за прошедшие 3 месяца я перечислить не могу. Ну, я уж не говорю о том, что там взяли один населенный пункт, у них отняли другой, там третий. Это не победы. Победы, когда вот Украина очистила там область под Харьковом, которая была занята, кстати, с самого начала этой самой военной операции. Да, это победа. Но это победа за счет того, что те, кто должен был, как говорится, осуществлять эту защиту, они ее просто очистили, эту область. Да? Значит, вопрос, а как вы ее обороняли все предыдущие 6 месяцев? Что вы там делали? просто что расстреливали боекомплекты из пушек, да, и каждый раз отчитывались, вот посмотрите, как мы из пушки бодро уничтожаем ту или иную украинскую позицию. Украинскую позицию, которую мы уничтожили, мы видели редко, да вообще трудно понять, потому что где-то снаряд взорвал, что там была позиция. А вот то, что вы выстрелили точно, и боекомплект израсходовали точно, кстати, он денег стоит, а результат-то какой? Вот этого результата нет, это то, что я говорю на протяжении этих месяцев. Это снова, это проблема к командованию, к генералам и все то, чего не сделано теми, кто должен был это сделать. Ну что же, спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в нашей передаче. У нас стекает лимит времени. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.